Глава 16. Фаржо после трагической смерти дочери отказался от должности меркаарского лесничего. Впрочем, он всегда дурно исполнял эту должность. Общее мнение упрекало его в том, что он был главной причиной этого пагубного происшествия. И несмотря на его видимое раскаяние, никто не скрывал отвращения, которое он внушал. Однако или графиня де Боржак почтила последнюю просьбу Марион, или чье-нибудь таинственное влияние хлопотало за бывшего лесничего, он не был лишен места постыдным образом, как заслуживало его недостойное поведение. Напротив, ему дали убежище в замке, он надзирал за другими слугами, и ему давали занятия наименее трудные. Стало быть, его жизнь была бы очень приятна в его новом положении, если бы презрение, которое ему показывали при всяком случае, а может быть и его тайные угрызения, не возмущали его души. Даже физически Фаржо совершенно переменился. Его прежний румянец исчез, полнота спала, щеки обвисли, глаза потускнели. Вместо прежнего красивого мундира он носил теперь серую ливрею, которая висела на его исхудалом теле. Однако не нужно было иметь большую проницательность, чтобы видеть, что горе не сделало добрее этого человека. Его характер даже как будто стал брюзгливее, а его ненависть к другим увеличивалась от презрения и ненависти, которые он испытывал к самому себе. Когда Легри вошел в кухню, Фаржо, сидевший у окна, встал и поклонился с мрачным видом. Молодой мещанин принял с ним тот фамильярный и покровительственный тон, которому он научился у Ларош-Буассо. «Здравствуйте, здравствуйте, Фаржо», — сказал он, — «очень рад вас видеть». «Но перейдем в маленькую гостиную. Там нам удобнее будет разговаривать. Мадам Ришар подаст нам туда две бутылки лучшего вина. В сию же минуту, не правда ли, мадам Ришар?» Трактирщица очень удивилась. Столько же гордый с низшими, сколько раболепный с дворянами, Легри не имел привычки обращаться таким образом с людьми, подобными Фаржо. Но друг барона, казалось, не приметил действия, произведенного этим отступлением от его обыкновенной гордости. Он вошел в соседнюю комнату, и Фаржо последовал за ним машинально. Скоро тот и другой сидели перед столом, на котором красовались потребованные бутылки. Легри сначала засыпал посланного вопросами обо всех меркаарских жителях, которым он показывал необыкновенное расположение. Ему отвечали лаконическим холодным тоном и как будто остерегались его. Ему наскучила эта раздражительная осторожность. Он схватил бутылку и наполнил стаканы золотистой жидкостью, которая разлила по всей комнате восхитительное благоухание. «Ну, Фаржо», — сказал Легри ласковым тоном, — «вы верно устали от этой утренней прогулки. Я думаю, вы не откажетесь выпить со мной».
«Благодарю. Я дал себе слово не пить более вина».
«Это хорошо для дурного вина деревенских кабаков».
«Но это вино сенперейское. Посмотрите, мадам Ришар славится этим вином во всей провинции. Попробуйте, говорю вам. Один раз не беда, черт побери».
Фаржо отворотился и повторил свой отказ. «Как вам угодно», — сказал Легри. Он поднес стакан к губам и с наслаждением медленно втягивал драгоценный нектар. Бывший пьяница оставался равнодушным. Разговор продолжался. Один не уставал спрашивать, другой отвечал кратко и односложными словами. Легри узнал таким образом, что графиня де Боржак верная своей доброй решимости, ни разу не надевала костюма амазонки после последней охоты в Меркаарском лесу, что она не ездила более верхом, не выходила без миньяка и нескольких слуг, что она жила уединенно, казалась печальной и прочее. Несмотря на интерес этих подробностей, Легри не очень продвигался к цели данного ему поручения. Он придумывал средства искусно приступить к вопросу, но или случайно, или по расчету, Фаржо не подавал ему желанного случая, и время проходило без всякого результата. «Должно быть, его научили действовать таким образом», — думал Легри. «Или он действительно исправился от пьянства? Черт меня побери, если я знаю, как мне сладить с этим угрюмым стариком». Фаржо, которому без сомнения наскучила эта бесполезная болтовня, наконец встал.
«Я отвечал на все, о чем вы меня спрашивали, мосье Легри», — сказал он. «В свою очередь, позвольте мне исполнять данное мне поручение. Могу я сообщить моим господам, что Ларош-Буассо выздоравливает?»
«Вы можете даже сообщить им, что он совершенно выздоровел. Мой благородный друг поговаривает уже о том, что он скоро поедет верхом».
«Это доставит удовольствие кавалеру Деминьяку, который с нетерпением ждет, чтобы барон совсем оправился от своей раны».
«Отчего это, Фаржо?»
«Не знаю. И вы также, мосье Легри, здоровы и свежи. Стало быть, ваши попечения уже не нужны барону. Говорят, что вы то уезжаете отсюда, то приезжаете сюда».
«Разве кавалер осведомляется также обо мне?» — спросил Легри с видом беспокойства.
«Как же? Он занимается вами точно так же, как и бароном. Он расспрашивает как нельзя подробнее о нем и о вас».
«Слишком много чести». «Дело вот в чем, любезный Фаржо. Барон не бережется, и силы медленно к нему возвращаются. Если б я не наблюдал постоянно за ним, чтобы не допустить его сделать какую-нибудь неосторожность, не торопитесь же сообщать благоприятные известия этому доброму кавалеру. Я надеюсь, что через 2 недели Ларош-Буассо будет в состоянии держаться на ногах, и сам я освобожусь от всяких забот о нем». Легри рассчитывал, что он со своим другом прежде этого времени уже покинут окрестности Меркуара.
«Я исполню это поручение», — отвечал Фаржо.
Он хотел выйти. Легри, на минуту смутившийся от слишком живого участия, которое кавалер Доминьяк принимал в нем, вдруг вспомнил о настоящем положении дел. «Постойте еще минуту, мой добрый Фаржо», — дружески продолжал он. «Я замечаю в вас печаль, огорчающую меня. Я знаю ваше несчастье, и мне хотелось бы утешить вас. Скажите, Фаржо, отчего вы так переменились? Разве вы несчастливы в Меркуаре? Разве к вашему несчастью не имеют того уважения, какого оно заслуживает?» Эти дружеские слова должны были бы произвести большое впечатление на Фаржо, который всегда мрачный и угрюмый, терзаемый угрызениями, не привык слышать слово «сочувствие».